свободы. В эфире информационная программа «Свобода в полдень», в студии Арслан Саидов. Здравствуйте, и главное в этом часе. Шествие за батоном и «Оккупай» Следственный комитет. Новые акции гражданских активистов России. Во Львове впервые вручают премию имени Степана Бандеры. И политические эксперты собрались сегодня в Барнауле, чтобы обсудить сценарии поствыборной эпохи в России. Об этом и многом другом в сегодняшнем выпуске программы «Свобода в полдень». Итак, в эти минуты в Москве начинается очередная акция гражданских активистов «Оккупай Следственный комитет». Главное требование – прекратить репрессии против участников марша миллионов 6 мая. С места событий корреспондент «Радио Свобода» Дмитрий Флорин. Дмитрий, здравствуйте, вы в эфире.
Здравствуйте. Напомню, что эта акция продолжается уже четвертый раз. Люди собираются каждую субботу возле Следственного комитета в 12 часов. И... Сейчас я могу сказать, что собралось около 50 активистов. Здесь дежурят где-то 7 автозаков. Основные сотрудники полиции, они как бы сидят, не знаю, там в резерве, в засаде, в автобусах. Возле входа в Следственный комитет дежурит где-то там около 20 человек. Полиция ведет себя мирно. В отличие от акции, которая была позапрошлую неделю, когда людям не давали стоять даже на улице, и было 15 задержанных, сейчас полиция не предпринимает никаких действий. То же самое было на прошлой неделе, когда сами активисты не ожидали того, что полиция вообще не обращала на них внимания. И сейчас вот я разговаривал с людьми, вот здесь была сейчас пресс-секретарь Левого фронта Анастасия Удальцова, я спросил ее, это что, такая новая тактика полиции, или полиция сделала какие-то выводы, что люди, если ничего не нарушают, что они могут стоять. Анастасия сказала, что, ну, она очень надеется, что полиция сделала какие-то выводы, хотя, допустим, задержанные две недели назад Вадим Дергачев, и это есть на видео «Радио Свобода», что человек ничего не делал, он стоял на бордюре, его задержали якобы за несанкционированную акцию, потому что он сказал полковнику полиции, что он ведет себя как быдло и толкает людей. Это не значит, что акция будет прекращена, что если никого не задерживают, то как бы все хорошо, и мы расходимся. То есть люди говорят, что нам такие поблажки не нужны, мы все равно будем приходить сюда до полного выполнения наших требований, то есть освобождения людей, задержанных, по их мнению, незаконно, по делу, так называемого, 6 мая по Болотной площади. Сейчас люди пока не держат в руках никаких плакатов, они сняли с себя верхние, ну, как бы, куртки, кофты, и на них майки с очень интересными надписями, там, например, изображение нашего нового президента в королевском одеянии шутовском и с различными такими довольно обидными надписями в адрес действующего режима. Полиция все это смотрит, фотографирует. Предположение, сотрудники Центра по противодействию экстремизму снимают все это на видео, но никаких действий не происходит, люди продолжают подходить. Прошлую неделю вся акция продолжалась 4 часа. Вот сейчас люди как бы собираются, и они будут стоять, как они говорят, до последнего, несмотря, ну, на то, что полиция даже их не трогает. Они говорят, мы придем еще, мы будем приходить ровно до тех пор, пока наши требования не будут выполнены. Арслан?
Дмитрий, верно ли я понимаю, что сегодняшняя акция также проходит в формате встречи с депутатом Государственной Думы, чтобы не нарушать закон о митингах? И кто сегодня выступает в качестве такого депутата, что придает легальность этому мероприятию?
Ну, в настоящее время пока никаких депутатов не прибыло, то есть люди надеются, что подойдут там люди, которые были здесь раньше, Пономарев или кто-то еще, которые как бы прикроют своим вот этим форматом встречи с людьми, как бы сделают официальный такой как бы формат этой встречи, но пока депутатов не замечено, и скажу, что люди пока никаких действий не принимают, они просто собираются, хотя раньше и за это уже даже гоняли, что они просто стояли на тротуаре и им говорили, что вы мешаете проходу граждан, которых здесь в принципе не было в это время. Вот, но сейчас пока люди ждут, пока подойдут остальные, ну, граждане, возможно, может быть, будут какие-то плакаты, может быть, какие-то требования, либо живые цепи, как они организовывали на прошлой неделе, когда брались за руки и цепляли частично территорию Следственного комитета, который тоже такой, он опять в обороне, здесь стоят опять металлические заграждения, много полиции по периметру. Пока ждем, что будет дальше. Арслан.
Спасибо, Дмитрий. Дмитрий Флорин, корреспондент «Радио Свобода», передавал от здания Следственного комитета России. Сегодня вечером, после того, как эта акция завершится, смотрите на нашем сайте www.swobodanews.ru видеорепортаж Дмитрия Флорина. В Воронеже сегодня завершается неделя прав человека. Серия мероприятий проходит в рамках общероссийской кампании «Я вправе». Из Воронежа передает корреспондент «Радио Свобода» Михаил Жеребятев.
За 3 года существования проекта обмена мнениями по вопросам прав человека в привязке к конкретному региону Воронеж стал уже 4-м городом России, который принимает у себя неделю прав человека. Цель недели, по словам директора программы «Я вправе» Антона Буркова, состоит в том, чтобы привлечь внимание широких слоев общественности к тому, как свои права можно отстаивать самим и вместе с другими, какие шаги для этого необходимо предпринять.
У многих есть проблемы у людей, и они с ними ходят и не решают. Хотя не знают, что, может быть, у них в соседнем здании, в этом же городе есть какая-то организация.
Помимо привития навыков гражданской активности, концепция недели прав человека предусматривает налаживание личных контактов между общественниками. В Воронеж, как отметил организатор, съехались.
Перми, точнее, Пермского края, Нижегородской области и Новосибирской области. И все эти ребята привезли с собой свой опыт, свою историю, историю успеха, свои там публикации, материалы, которыми они будут делиться на фестивале в парке «Орленок» в Воронеже.
Неделя богата на обмен мнениями экспертов, лидеров гражданских структур в фестивальном формате с привлечением максимально широкого круга участников и обсуждением самых разнообразных тем, от протекающих крыш до наблюдения за ходом голосования на выборах, рассказывает Виктория Громова, представитель молодежного правозащитного движения из Воронежа.
Неделя прав человека в Воронеже происходит в этом году впервые, и этим она уже уникальна. То есть фактически в летнее время происходит такой фестивальный вариант разных событий. Приезжают в этот город разные достаточно интересные люди, эксперты, известные правозащитники.
Правовые консультации, выставки и кинопоказы, конкурсы и викторины, дискуссии и концерты, проводимые в рамках недели, были подкреплены резонансным публичным выступлением участников правозащитных мероприятий. Так вышло, что неделя прав человека в Воронеже совпала по времени с началом общероссийской кампании по принесению извинений гражданам со стороны власти за применение насилия, продолжает свой рассказ Виктория Громова.
По тем фактам, которые в том числе уже признаны и сотрудниками полиции, и судами. И вот 26 числа как раз началась кампания вот по этим изменениям, и несколько человек в Воронеже, это в первую очередь Ольга Гнездилова, адвокат, который работает по вопросам пыток, отнесла в такое обращение в ГУВД с просьбой как раз принести публичные открытые извинения за те действия, которые предпринимали сотрудники правоохранительных органов. Вот данное письмо было взято, зарегистрировано, вот реакциями пока что ничего не знаю.
Завершает неделю прав человека в Воронеже в нынешнюю субботу фестиваль под открытым небом в городском парке «Орленок». Михаил Жеребятев для «Радио Свобода», Воронеж.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12 часов 15 минут. Вы слушаете программу «Свобода в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
«Радио Свобода». Новости.
В Женеве сегодня проходит международная встреча по Сирии. На ней, как ожидается, будет представлен новый план прекращения кровопролития в этой стране. Московские гражданские активисты намерены сегодня провести выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. В Хабаровском крае природный пожар сегодня перекинулся на поселок Чекунда. Горят несколько жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Египте сегодня пройдет официальная церемония вступления в должность президента страны Мухаммеда Мурси. Лидер оппозиции Мьянме, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи вернулась на родину после поездки по 5 странам Европы. Не менее 17 человек, по предварительным данным, пострадали в результате сильного землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая. До 2 возросло число жертв природных пожаров в штате Колорадо на западе США. Спасатели обнаружили в городе Колорадо-Спрингс наиболее пострадавшим от огня тело еще одного погибшего.
Москву собираются приехать со всего мира бывшие узники ГУЛАГа. Удастся ли им потребовать от России компенсации за годы тюремного заключения и принудительного труда, расскажут советские диссиденты и организаторы Международного форума политзаключенных СССР. Герман Обухов из Петербурга, Иосиф Бегун из Израиля и Калю Мятик из Эстонии. В программе «Третий сектор» в эту субботу в 18 часов.
Сегодня в городе Усть-Кулом Республики Коми должна пройти согласованная с властями акция «Шествие за батоном», в котором, согласно уведомлению, должны принять участие 20 человек и 2 собаки. В разных городах России уже состоялись аналогичные мероприятия, цель которых – подчеркнуть абсурдность нового закона о митингах. В частности, он предусматривает подачу уведомления о всяком массовом единовременном пребывании граждан в общественных местах. Рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Лилия Пальвелева.
По городам и весям идет протестная кампания «Жизнь по закону». Ее стратегия – это так называемая итальянская забастовка, когда предписанные властью правила исполняются столь дотошно и в массовом порядке, что это парализует власть. В магазин за хлебушком уже сходили в Нижнем Новгороде. О том, как это было, рассказывает гражданский активист Александр Краснов.
Когда мы пришли в универсал Нижегородский, чтобы купить батон, как было и заявлено в магазине, сначала многие недоумевали, потом участники объяснили им смысл происходящего, о поправках закона о митингах и первоначальные действия сотрудников магазина по запрету съемки, по пресечению данного мероприятия с их стороны, стороны администраторы и охраны, они перестали это делать и спокойно разрешили нам купить батон в итоге. И понимающие отнеслись суть происходящего, потому что перспектива того, что у нас сейчас больше 3 собираться в России нельзя, пугает всех. Было порядка 10-15 участников, ну и журналистов, соответственно, было тоже человек 10. Эта кампания началась 15 июня как реакция на действия сотрудников полиции, ОМОНа и спецслужб на обыкновенное собрание граждан. То есть 15 июня мы собирали оргкомитет акции за бесплатное образование, которое пройдет 1 июля в Нижнем Новгороде. И вот это обыкновенное рядовое собрание, то же самое, как и другие прогулки, встречи с друзьями, вызвали непонятную реакцию со стороны полиции. То есть, когда мы пришли к месту сбора на площади Горького в Нижнем Новгороде, мы там увидели огромное скопление сил ОМОНа, БСН, полиции, Центр противодействия экстремизму. Мне пытались вручить предостережение о недопущении организации единовременного нахождения людей, непубличного массового мероприятия.
А вас сколько было? Вот вы говорите, такое большое количество тех, кто должен охранять порядок.
Было порядка человек 10, наверное, я не знаю, сотрудников ОМОНа и полиции, там вместе с службой было, вот раза в 2 больше. Еще автозак там тоже дежурил. Такие события не могли не вызвать у нас справедливый протест против этого закона, что теперь мы даже не можем собираться на площадях, ни митинги, ни что, и обсуждать те или иные вопросы. Соответственно, мы решили вот начать кампанию «Жизнь по закону» и уведомлять администрацию Нижнего Новгорода обо всех действиях, которые каждый из нас собирается делать. Первым было подано шествие за батоном. Но впоследствии уже подавались уведомления и митинги с целью дождаться автобуса, день рождения, свадьба, которая состоится также 1 июля на одной из площадей, митинг-свадьба, прогулки с собаками, купание общественное.
И как эта бедная администрация, которую вы забрасываете такими уведомлениями, реагирует на них?
С опозданиями по всем срокам, положенными по закону 3-дневный срок, они не отвечают нам, ссылаясь на то, что у них теперь огромное количество работы в связи с нашими уведомлениями, и отвечают уже в более поздние сроки, причем отвечают, что эти мероприятия не требуют согласования, несмотря на то, что многие мероприятия идут с конкретными политическими требованиями, конкретными целями, то есть теперь даже политические акции фактически разрешены. Вот они говорят, что не требуют согласования.
Проводите, пожалуйста.
Да, проводите, пожалуйста. То есть такая тактика позволила нам проводить любые публичные мероприятия.
Александр, вот такие акции вроде этого шествия за батоном, они откровенно пародийные, даже издевательские, можно сказать. Не оскорбляет ли это, или, с другой стороны, не веселит ли это тех, кто вынужден сопровождать эти акции, полицию и так далее?
я бы, конечно, не сказал, что это такие издевательские. То есть они издевательские, наверное, в том смысле, что вот мы этим акциям хотим показать абсурдность поправок закона о митингах. И все-таки выдвигаем, причем конкретные политические требования и к администрации Нижнего Новгорода. И если компания все-таки приобретет нормальный федеральный масштаб, то и требования отмены этих поправок новых. Мы конкретно требуем от администрации города Нижнего Новгорода и выдвинули им требования уже обращением к главе администрации прекратить несогласование акции в центре города и попытки выдавить акции протеста на задворки безлюдные.
К рассказу Александра Краснова добавим, власти Белгорода вынуждены были согласовать 5 мероприятий местных коммунистов. Каждое длилось по 15 минут, и было это 26 июня. Маленькие группы людей, выступавшие то за игру в квиддич, то провозглашавшие «Мы за белок», сопровождали полицейские, прошлись стражи порядка также 24 июня по улицам Екатеринбурга вместе с единственным участником акции Ростиславом Журавлевым. В его согласовании было указано осмотр достопримечательностей города. А 20 июля исполняется 85 лет главе Московской хельсинской группы Людмиле Алексеевой. Правозащитница также намерена подать официальное уведомление в мэрию Москвы. Она ожидает много гостей. Что если им случится от станции метро до кафе сбиться в кучки? Пусть и этому шествию будет придано полицейское сопровождение. Закон надо соблюдать, говорит Людмила Алексеева. Лиля Пальвелева, Радио Свобода, Москва.
На открывшейся в Барнауле политологической конференции «Россия. Политические и экономические сценарии поствыборной эпохи» эксперты обсудили влияние партийной реформы на предстоящие осенью региональные выборы. Сообщает специальный корреспондент «Радио Свобода» Михаил Соколов.
Алтайский политик Сергей Андреев подчеркнул, что российское общество изменилось, стало меняться и законодательство, но у него есть сомнения, помогут ли перемены привести во власть представителей гражданского общества. Аналитик фонда Карнеги Николай Петров уверен, что пока что партийной системы в России не существует.
У нас партийная система – это потемкинская деревня. И это во многом относится и к «Единой России», как и к оппозиционным партиям. Поэтому выборы часто логичнее рассматривать как противостояние власти и общества, а не как борьбу сильных оппозиционных партий со слабой партией власти. И то, что Кремль продолжает политику, нацеленную на то, чтобы реальных сильных партий не было, мне кажется, это сейчас очень большая ошибка, потому что прийти в осень, когда неизбежно возникает новая волна социально-экономических и политических протестов, и при этом не иметь партий, которые пользуются довериями граждан и которые помогают во всех цивилизованных странах канализовать социальный протест в парламентское русло, система сама подводит себя к очень рискованной точке, когда вместо того, чтобы просто сменив одну партию на другую, сохранить систему, она ставит саму себя перед риском демонтажа, потому что если нельзя сменить партию, то тогда меняется режим, меняется система.
Политолог Александр Кынев указал на то, что не все объявившиеся сотни протопартий на самом деле смогут принять участие в выборах.
С момента получения печати в Минюсте каждая политическая партия должна в течение 6 месяцев зарегистрировать не менее чем в половине регионов, это 42 региона, в органах юстиции официально. Можно получить регистрацию в Минюсте, но споткнуться на этом прекрасном элементе. Далеко не факт, что все вот эти там 20 партий, которые уже зарегистрированы, через 6 месяцев останутся. Даже из того большого списка, который есть на сайте Минюста, уже около сотни, на самом деле их нет, эти от комитета уже прекратили деятельность, уже не подают признаков жизни, потому что люди, да, инициативы у них кто-то высказали, потом стали считать закон, узнавать какие-то юридические процедуры, что им предстоит, сколько это будет стоить, и на этом все кончилось.
Алексей Макаркин из Центра политических технологий считает, что оппозиции надо выдвинуть сильных одномандатников.
Сейчас административный ресурс, скорее всего, уменьшится. Единая Россия, результат, скорее всего, уменьшится по спискам. Но по округам Единая Россия, она всегда выигрывала. Главное, что сейчас необходимо, наверное, это сильные одномандатники.
Интернет-аналитик Илья Клишин считает важным для партии уход от жесткой идеологии.
Та партия из системных или новых партий, которая возьмет на свой штандарт вот этот лозунг, что мы и есть та самая любая другая партия, то есть станет максимально деидеологизированной, она как раз сможет зонтично собрать больше голосов.
Сопредседатель республиканской партии «Парнас» Владимир Рыжков указал на то, что у его проекта есть шансы проявить себя осенью.
РПР «Парнас» на самом деле это большая коалиция. Мы сейчас объединили фактически 4 сети. Это республиканская сеть, это порядка 30 регионов, это где-то 15 регионов солидарности и где-то 25 регионов РНДС. Четвертая сеть, которая вошла в РПР «Парнас», это комитеты солдатских матерей. Вот сейчас мы нашли одного сильного человека и попытаемся выдвинуть его губернатора Амурской области. По региональным выборам, видимо, у нас получится сильный список областной в Саратовской области. У нас может получиться сильный список Тверскую городскую думу. Мы, скорее всего, выставим список во Владивостокскую городскую думу. Смотрим Калининград. РПР «Парнас», по моим оценкам, выступит на выборах в 10-12 регионах.
Белорусский политик Анатолий Лебедько считает, что в России еще сохранилось политическое поле.
Кажется, что хуже уже некуда в России. Вот я могу вас категорически заверить, что может быть гораздо хуже. Когда мы смотрим ваши фильмы на НТВ, мы вспоминаем Беларусь 15-летней давности. Когда у вас сейчас Госдума предпринимает инициативу наказывать инакомыслящих большим рублем, то это Беларусь 5-летней давности. У вас еще могут ожидать суды однорукого за хлопание в ладоши на протестных акциях, глухонемого за выкрикивание антипрезидентских лозунгов. У вас еще появится список невыездных. Вот. И когда я слышу примеры из Красноярска, что у вас какой-то диалог есть, это что-то для Беларуси совершенно фантастическое. И когда я слышу, что у вас есть проблемы формирования списка кандидатов, то это меня несколько удивляет. У нас сейчас так называемая парламентская кампания 23 сентября. Александр Григорьевич озвучил, что у нас будут выборы, а 110 депутатов у нас уже избраны. И у нас также проблема найти, мы их не называем не кандидаты в депутаты, потому что считаем, что выборов нет, а спикеров. Ни один человек, связанный с государством, не может войти в список Объединенной гражданской партии, которую я возглавляю. Беларусь – это лаборатория, и наш опыт, к сожалению, негативный. Он имеет очень большой спрос на постсоветском пространстве, и, к сожалению, в России, и многое впитывается.
Все участники дискуссии признают наличие в России авторитарного режима, находящегося на распутье между ужесточением репрессий и частичной либерализацией. Из этого неустойчивого равновесия путинская система должна выйти этой осенью. Михаил Соколов, Радио Свобода, Барнаул.
В эфире «Свобода в полдень». Прежде чем продолжить, напомню, что в 7 вечера в эфире «Радио Свобода» передача «Итоги недели». Сегодня ее проведет Андрей Шар. И главные темы его программы. Почти 30 тысяч человек поставили подписи под обращением деятелей культуры с требованием освободить из заключения участниц группы «Пусси Райт». Лихорадочная дипломатическая активность не помогает остановить гражданскую войну в Сирии. Принятие комитетом Сената США Билли Магнитского вызвало обостренную реакцию российских властей. Итоги недели с Андреем Шаром. Сейчас в Москве 12:30. Краткий выпуск новостей.
Радио «Свобода». Новости.
Британский министр иностранных дел Уильям Хейк выразил сомнения в успешном исходе сегодняшней международной встречи в Женеве по Сирии. Хейк отметил, что призвал Россию и Китай поддержать новый план создания переходного правительства в Сирии, предложенный международным посланником Кофи Ананом. Московские гражданские активисты проводят сегодня выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. Они общаются с местными жителями, раздают им агитационные материалы о деятельности властей и оппозиции. В Хабаровском крае природный пожар сегодня перекинулся на поселок Чекунда. Как сообщили в региональном центре МЧС, горят несколько жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. Поселок расположен в труднодоступной местности. Тушение огня задействована авиация. В Египте сегодня пройдет официальная церемония вступления в должность президента страны Мохаммеда Мурси, победителя первых выборов главы государства, проведенных после отстранения от власти Хосни Мубарака. Лидер оппозиции в Мьянме, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи, вернулась на родину после поездки по 5 странам Европы. В Янгоне ее встречали сотни сторонников. Не менее 17 человек, по предварительным данным, пострадали в результате сильного землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая у границы с Казахстаном. До 2 возросло число жертв природных пожаров в штате Колорадо на западе США. Спасатели обнаружили в городе Колорадо-Спрингс тело еще одного погибшего. В Цейском ущелье Северной Осетии ведется поиск пропавшей несколько дней назад группы украинских туристов.
В эфире «Свобода в полдень», у микрофона Арслан Саидов. Сегодня в Женеве пройдет международная встреча по Сирии, на которой, как ожидается, спецпосланник ООН и Лиги арабских государств Кофи Аннан представит новый план прекращения кровопролития в этой стране через создание правительства национального единства. Слово нашему вашингтонскому корреспонденту Алану Давыдову.
В Женевской встрече принимают участие министры иностранных дел 5 стран, постоянных членов Совета Безопасности ООН, их коллеги из Турции, Кувейта, Катара и Ирака, а также генеральные секретари ООН и Лиги арабских государств. Накануне Москва, принципиально возражающая против того, что она считает иностранным вмешательством во внутренние дела Сирии, выступила против любого решения по Сирии, навязываемого из-за рубежа. Соединенные Штаты, их европейские и арабские союзники, в свою очередь, не видят пути решения внутрисирийской проблемы до тех пор, пока у власти в Сирии находится президент Башар Асад. В пятницу ситуацию в Сирии обсудили на переговорах в Санкт-Петербурге министр иностранных дел России Сергей Лавров и госсекретарь США Хиллари Клинтон. Лавров по завершении дискуссии заявил, что Москва и Вашингтон продолжат диалог и будут искать пути преодоления существующих разногласий. При этом Лавров предостерег от контрпродуктивных, по его мнению, усилий по преждевременному определению результатов политической трансформации в Сирии. Мой собеседник Эдвард Лютвак, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. Господин Лютвак, в отличие от США и сирийской оппозиции, Россию не устраивает требование о том, чтобы президент Сирии Башар Асад ушел в отставку и не принимал участие в работе правительства национального единства. Почему Кремль так держится за Асада? Режим Асада всегда был союзником России. У России в мире не столь много союзников, но асадовская Сирия – один из них. Она предоставила свой порт Тартус для присутствия российских военно-морских сил на Средиземноморье. Она покупает российские вооружения, поддерживает прочные связи с Москвой. Кроме того, Сирия изолирована. В последние часы перед открытием конференции в Женеве многие информированные дипломаты говорили, что Западу не стоит рассчитывать на содействие России в отстранении Асада от власти. Вы согласны с такой точкой зрения? Согласен. Я думаю, что если даже Россия считает падение Асада вероятным, она все равно не заинтересована в том, чтобы поступиться им. Русские всегда знали, что режим Асада является диктатурой. Они всегда понимали, что его правительство подобно группе гангстеров, планомерно использующих экономику страны в своих личных интересах. Однако услуги нынешнего сирийского режима представляют ценность для русских, и они готовы поддерживать этот режим. До недавних пор в такой поддержке не было необходимости. Но сейчас, если Россия сдаст Асада, это, на ее взгляд, будет выглядеть признаком ее слабости. Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что после встречи с госсекретарем США Хиллари Клинтон в пятницу он почувствовал изменение позиции США по Сирии в том плане, что никаких ультиматумов с американской стороны не прозвучало. Как бы вы прокомментировали это заявление? Оно отражает сложность ситуации вокруг Сирии. Известно, что Асад – диктатор, несущий в себе определенную загадку. Но оппозиционные ему внутренние силы, судя по всему, опираются на движение «Братья-мусульмане», которое желает превращения Сирии в подобие Саудовской Аравии. Последнюю вряд ли назовешь символом демократии. С другой стороны, все понимают, вокруг чего в действительности идет игра. Соединенные Штаты заинтересованы в выведении Сирии из числа союзников Ирана. Интерес же России состоит в том, чтобы сохранить Сирию в числе своих союзников. То есть интересы двух держав различны, но симметричны, и это обеспечивает определенную основу для заключения американо-российской сделки. Однако не будем забывать, что Хиллари Клинтон является влиятельным лицом в процессе принятия внешнеполитических решений администрации США с правом прямых консультаций с президентом Обамой. В то время как Лаврову, в сущности, отведена роль выразителя мнения того, кто принимает решение – Владимира Путина. То есть вы считаете, что Белый дом действительно готов смягчить свою позицию по Сирии? Определенно такое смягчение возможно, потому что в ситуации вокруг Сирии до сих пор нет положительных сдвигов. Миссия Кофи Аннана превратилась в посмешище. Я считаю, что путь к реальным подвижкам во внутрисирийском урегулировании должен лежать через американо-российское соглашение, в котором обе стороны должны пойти на уступки друг другу. Вопрос о том, уйдет Асад или останется у власти, является ключевым. И я не думаю, что его решение должно всецело зависеть только от русских или только от американцев. Как, на ваш взгляд, пройдет международная конференция по Сирии в Женеве? Я не ожидаю, что эта конференция станет ареной открытой дискуссии и что ее участники во всем будут единодушны. Вероятно, на ней прозвучат заявления российской стороны, в которых будет отмечено, что Россия поддерживает политическое решение и обсуждает его условия. То есть Россия не сдает Асада и не прекращает поставки ему вооружений, но публично просит его пойти на определенные компромиссы и вести переговоры с оппозицией. Сказал Эдвард Лютвак, ведущий эксперт Центра стратегических и международных исследований в Вашингтоне. После переговоров Хиллари Клинтон и Сергея Лаврова в Санкт-Петербурге высокопоставленный представитель Госдепартамента США на условиях анонимности заявил, что в подходах сторон к сирийской проблеме сохраняются вопросы, вызывающие сложности и разногласия. Но из уважения к Кофи Аннану представители США и России все же попытаются достичь результата на переговорах в Женеве. Алан Давыдов, Радио Свобода, Вашингтон.
Мобильная свобода. Свежая версия нашего приложения для мобильных устройств. Информация, обсуждения, фото, видео, аудио, а также прямой эфир Радио Свобода. Читайте, смотрите, слушайте, делитесь в сетях. И, конечно же, присылайте ваши собственные тексты, картинки и ролики. Мобильное приложение Радио Свобода. Факты и мнения без цензуры. Лови свободу.
На Украине, во Львове, сегодня состоится первая церемония вручения премии имени Степана Бандеры, лидера Организации украинских националистов. А в городе Калуш, Ивано-Франковской области, в эти минуты открывают памятник главнокомандующему украинской повстанческой армии Роману Шухевичу. Рассказывает корреспондент Радио Свобода в Киеве Владимир Вахненко.
Открытие очередного памятника основателю УПА Роману Шухевичу приурочили к 105-летию со дня его рождения. Часть денег на сооружение монумента собрали местные жители, остальные средства выделили власти города. Общая стоимость проекта – около 500 тысяч гривен, более 60 тысяч долларов. Авторы бронзового монумента – львовские скульпторы. Его высота превышает 2 метра, а вес – 1 тонну. На церемонию пригласили и третьего президента Украины Виктора Ющенко. Именно он своими указами присвоил Роману Шухевичу и лидеру украинских националистов Степану Бандере звание Герой Украины. После смены власти в стране отменить эти указы пообещала правящая партия регионов, для которой лидеры УПА и ОУН не герои, а пособники нацистов. Минувшей осенью Высший административный суд Украины окончательно лишил и Шухевича, и Бандеру высоких почетных званий. Присутствующий на открытии памятника Юрий Шухевич, сын главнокомандующего УПА, убежден, что независимо от решений судов, и его отец, и Бандера навсегда останутся героями в сердцах галичан.
Решили Романа Шухевича и Степана Бандеру на том основании, что они не граждане Украины. Им посмертно дали, так что о каком гражданстве мы говорим. Даже некоторые судьи высшего административного имели свое мнение и не соглашались с таким заказным решением. Не имеет значения эта побрякушка, не имеет значения это звание на бумаге. Люди его считают таким, и Романа Шухевича, и Бандеру, и поэтому это не имеет значения. Знаете, эти решения судов. Что там написано? Там не написано «Герой Украины», там написано главному командиру украинской повстанческой армии генерал-хорунжему Роману Шухевичу.
В Ивано-Франковской области это уже четвертый памятник главнокомандующему УПА. Лишение Шухевича и Бандеры звания Герой Украины привело к тому, что на западе страны стали устанавливать им все больше монументов и в их честь называть все больше улиц и парков, говорит львовский историк Ярослав Грицак.
Эти события, Вторая мировая война, нацистическое подполье в центре исторической памяти этого региона. Украинцы галичины, для них очень важна эта память, потому что это память, которая дает чувство собственного достоинства. Они не пережили войну, они сражались. И что главное в этом контексте, для меня это символ сопротивления против коммунизма и против Востока, и против России, потому что здесь также антирусские чувства очень сильно входят в эту игру. Так что это часть исторической памяти, даже не то, что часть, это ядро исторической памяти местного населения.
Как заявляет мэр Львова Андрей Садовый, львовяне должны твердо стоять на своей позиции, что Шухевич и Бандера – герои. Они не захватывали чужую территорию, а защищали свою землю и воевали за независимость Украины. Во Львове сегодня состоится первая церемония вручения премии имени Степана Бандеры за весомый вклад в развитие украинского национального государства. Инициатором учреждения этой премии стала депутат облсовета от праворадикальной партии «Свобода» Ирина Фарион. Каждый из лауреатов, среди которых правозащитник, публицист, актер и историк, получит по 20 тысяч гривен, примерно по 2500 долларов. Предвыборной называет эту акцию «Свободы» львовский политолог Тарас Возняк.
В областном совете доминирующую роль играет партия «Свобода», которая думает, что они являются наследниками движения Степана Бандеры. Это чисто мобилизационная, так сказать, акция, такая пропагандистская перед выборами, для того, чтобы натянуть какой-то рейтинг, потому что у партии «Свобода» рейтинг 3,3, и он имеет тенденцию к падению. Кроме того, на том же правом центре появляются новые политические силы. Это один из таких политических ходов или трюков.
Для того, чтобы попасть в новую Верховную Раду по итогам осенних выборов, партиям необходимо преодолеть установленный 5-процентный барьер. Как отмечает Ярослав Грицак, националисты легко пройдут в парламент, если центральные власти и далее не будут обращать внимание на антиукраинские высказывания членов правительства.
Скажем, господин Кадашчик, министр образования, несколько раз в эфире обозвал галичан, сказал, что это вот вообще лакеи, коллаборанты, которые недавно только научились мыть руки. Это язык ксенофобии, который идет с Киева, который порождает такой же язык ксенофобии, который идет из Львова. То есть вот эти две составляющих, я называю это двойной оккупацией. Янукович оккупировал Украину, с другой стороны, Свобода оккупировала галичину. Они один без другого не могут существовать. И выгодно им этом обоим. В этом контексте Бандера – это очень удобный символ для одних и других. Один борется за этот символ, другие борются против него, и как бы автоматически получает свой электорат.
Считает львовский историк Ярослав Грицак. Владимир Ивахненко для «Радио Свобода», Киев.
Говорит «Радио Свобода». В Москве 12:45. Вы слушаете «Свободу в полдень». Коротко о главных событиях к этому часу.
Радио «Свобода». Новости.
В Женеве сегодня проходит международная встреча по Сирии. На ней, как ожидается, будет представлен новый план прекращения кровопролития в этой стране. Московские гражданские активисты намерены сегодня провести выездную агитационную акцию в городе Гагарин Смоленской области. В Хабаровском крае природный пожар сегодня перекинулся на поселок Чекунда. Горят несколько жилых домов. По предварительным данным, пострадавших нет. В Египте сегодня пройдет официальная церемония вступления в должность президента страны Мухаммеда Мурси. Лидер оппозиции Мьянме, лауреат Нобелевской премии мира Аун Сан Су Чжи вернулась на родину после поездки по 5 странам Европы. Не менее 17 человек, по предварительным данным, пострадали в результате сильного землетрясения, которое произошло на северо-западе Китая. До 2 возросло число жертв природных пожаров в штате Колорадо на западе США. Спасатели обнаружили в городе Колорадо-Спрингс наиболее пострадавшим от огня тело еще одного погибшего. В Исландии сегодня президентские выборы. Согласно последним опросам, наибольшие шансы на победу имеет действующий глава государства.
Die Liebe mag glücklich macht selig, die Liebe macht arm und macht reich.
Поверх барьеров передача «Немецкая душа». Ее герои – русские немцы и их соседи – русские крестьяне.
3 километра через реку у нас жили немцы. У них было все, а у нас ничего.
Ясно, за что он арестован. Красным жирным карандашом подчеркнуто – немец.
Слушайте нас в пятницу в 11 вечера и в субботу в 6 утра и в 2 пополудни.
Российскому правительству через 2 или 3 года придется вернуться к идее повышения возраста выхода на пенсию, считает бывший министр финансов Алексей Кудрин. Пока же профильное министерство предлагает проводить реформу пенсионной системы без этой непопулярной меры. Об этом и пойдет речь в очередном выпуске «Экономической панорамы». Но прежде Иван Трефилов расскажет о других новостях.
Международное рейтинговое агентство Standard & Poor's подтвердило долгосрочные кредитные рейтинги России по обязательствам в иностранной и национальной валюте, прогноз рейтингов стабильный. При этом агентство повысило на одну ступень свой краткосрочный рейтинг России по обязательствам в иностранной валюте. Рост цен на продукты питания в России за 5 первых месяцев года, составивший 2,8%, примерно в полтора раза превысил аналогичный показатель стран Европейского Союза, где продовольствие подорожало на 1,8%. Для сравнения, инфляция в России и Евросоюзе в январе-мае составила 2,3% и 1,4% соответственно. При этом в течение мая потребительские цены в России выросли на 0,5%, а в странах ЕС снизились до нуля. Немецкий концерн Bosch Siemens, один из крупнейших в Европе производителей бытовой техники, открыл под Санкт-Петербургом свой завод по выпуску стиральных машин мощностью 350 тысяч штук ежегодно. Сообщается, что его стоимость составила почти 30 миллионов евро в пересчете. Новое производство Bosch Siemens расположено рядом с его же заводом по выпуску холодильников, открытым в 2007 году. Объем инвестиций в этот проект составил 50 миллионов евро, мощность производства на сегодня – 500 тысяч единиц техники в год. Российский АвтоВАЗ в первом полугодии снизил продажи автомобилей на внутреннем рынке страны более чем на 14% к уровню такого же периода прошлого года – до 250 тысяч штук, сообщил президент крупнейшего в России автопроизводителя Игорь Комаров. В 2011 году объемы продаж АвтоВАЗа на российском автомобильном рынке увеличились на 10,6%, составив почти 580 тысяч автомобилей. Государство не будет списывать долги, накопившиеся в российском агропромышленном комплексе, сообщил министр сельского хозяйства страны Николай Федоров. По данным на конец 2011 года, общая кредиторская задолженность предприятий и компаний отрасли составляла 1 триллион 600 миллиардов рублей или более 48 миллиардов долларов в пересчете по текущему курсу. Причем с 2008 года ее объем вырос на 60%. Алексей Кудрин, уволенный с поста министра финансов минувшей осенью, по-прежнему уверен, что без повышения пенсионного возраста российским властям не удастся провести полноценную реформу пенсионной системы. Он, в частности, считает, что нынешний уровень жизни в России уже сейчас позволяет немного повысить возраст выхода на пенсию, а без этого государству просто не будет хватать средств на инфраструктурные проекты, поскольку их придется тратить исключительно на покрытие дефицита пенсионного фонда. Однако последнее предложение ведомств, ответственных за разработку концепции дальнейшей реформы пенсионной системы, уже не содержит идеи о повышении возраста выхода на пенсию. В частности, от этого отказалось и Министерство финансов, ранее не исключавшее такой возможности. Взамен чиновники предлагают заместить эту непопулярную меру набором решений, которые, на их взгляд, должны устранить дисбалансы в национальной пенсионной системе. Среди них, в частности, стимулирование добровольного продления трудовой деятельности, увеличение стажа для получения пенсии, а также введение страховых пенсионных отчислений для официально неработающих людей и даже трудовых мигрантов. Об этом моя коллега Валерия Шабаева беседует с ведущим специалистом Центра трудовых прав Петром Безюковым.
Абсолютно нормальное предложение по досрочным пенсиям. То есть их все-таки должно платить не государство. Эти досрочные пенсии чаще всего связаны с тяжелыми условиями труда. И почему на частном предприятии вредные условия труда, а оплачивать это должны все налогоплательщики, вот эти досрочные пенсии. То есть получается, мы финансируем вот эти вредные места для частных корпораций. Пусть эти расходы несут сами корпорации.
А что вы можете сказать об идее заставить трудовых мигрантов и самозанятых людей делать отчисления в пенсионный фонд?
Ну, я считаю, что это тоже здравая идея, потому что очень многие мигранты все-таки остаются у нас. Они проходят вот этот путь и приобретают со временем гражданство. Есть социологами описанные вот эти вот траектории этих людей. Многие из них действительно нацелены на то, чтобы стать гражданами нашей страны. страны. Ну и почему им, раз они работают в нашей экономике, почему они не могут получать право на пенсию? Ну и здесь еще один важный момент. Ведь чем привлекательны мигранты? Своей дешевизной, в том числе тем, что за них не надо платить. Вот эти вот социальные отчисления, в том числе пенсионный фонд. Когда за мигранта нужно будет платить столько же или почти столько же, как за нашего работника, но я думаю, многие работодатели все-таки подумают, а надо ему привлекать таких людей или обойтись своими. Ну, а главное это все-таки то, что упаковано еще вот под этими, на первый взгляд, здравыми идеями, заключается в увеличении необходимого стажа. Сейчас время такое, что многие люди просто не могут оформить, потому что ситуация такая, и государство ничем не может здесь помочь людям, у которых нет записи в трудовой книжке, нет трудового договора. Они работают вот по этим, по серым схемам найма.
Это был ведущий специалист Центра трудовых прав Петр Безюков. Тем не менее, Алексей Кудрин уверен, что через 2 или 3 года российским властям придется вернуться к идее повышения пенсионного возраста. Руководитель экономической экспертной группы Евсей Гурвич согласен, что без этого реформа социальной сферы будет неполной.
Никто не проводит повышение пенсионного возраста мгновенно за 1 год. Это растягивается на достаточно большое время. Это по 1/2 в год, иногда по 3 месяца в год повышается пенсионный возраст. Поэтому реально, если мы даже начнем достаточно скоро, то это завершится не раньше 2025 года. К этому времени мы считаем, что адекватный возраст для мужчин будет 62-63 года, для женщин 60-62.
Согласно поручению президента Владимира Путина, разработка стратегии дальнейшего реформирования пенсионной системы страны должна быть завершена в октябре текущего года. Однако эксперты пока не уверены, смогут ли правительственные чиновники уложиться в эти сроки.
Экономическую панораму подготовил Иван Трефилов.
Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Более справедливого распределения богатств. В России много бедных людей, много людей, которые страдают. А во Франции мы часто видим представителей русской мафии. Кроме этого, можно пожелать настоящей свободы слова. Мы помним, что в России убивают журналистов.
Я желаю им успеха и изобилия, всем россиянам. Я дизайнер, хотела бы экспортировать мою продукцию в Россию.
Чтобы они не сбавляли темпа. Во Францию приезжает немало новоришей из России. Пусть приезжают почаще к нам в отпуск. Пусть получают удовольствие от своих состояний, тратят побольше денег и способствуют развитию туризма во Франции.
Ваша свобода в 21 веке.
И в завершении новости чемпионата Европы по футболу. В прямом эфире из Киева спортивный обозреватель «Свобода» Алексей Кузнецов. Алексей, здравствуйте. Вам слово.
Доброе утро. Итак, завтра, 1 июля, в 21:45 по киевскому времени, начнется финальный матч чемпионата Европы, в котором неожиданно для многих обозревателей встретятся сборные Италии и Испании. Сборную Испании, которую в финале все ждали, в конце концов, испанцы действующие чемпионы Европы и чемпионы мира. И если команда выиграет чемпионат Европы нынешнего года, она станет первой в истории, которой удалось добиться побед на турнирах такого уровня, на топ-турнирах 3 раза подряд. Такого, повторюсь, в истории еще не бывало. Сборная Италии, напротив, считается, ну, по крайней мере, до полуфинала с Германией, считалась явным аутсайдером полуфинальных матчей. Но в игре с Германией итальянцы показали сумасшедшую концентрацию и отчаянную жажду победы, подкрепленную, впрочем, немалым мастерством лидеров сборной Италии, например, Марио Балотелли, забившим прекрасные 2 мяча Андреа Пирло, который конструировал всю игру команды, и Джанлуиджи Буффоном, прекрасным вратарем-ветераном сборной Италии. Перед матчем сделали уже заявление тренеры команд, по крайней мере, Чезаре Бранделли, итальянский главный тренер сборной Италии, упирал на боевой дух, на то, что команда выйдет на поле с сумасшедшим настроем, что все проблемы, которые были у команды в начале турнира, все уже позади. И сейчас, вот подчеркиваю, он упирал именно на психологическое состояние команды, на боевой дух, на то, что они будут сражаться за всю Италию. Это дословная цитата, как будто бы другие команды не будут сражаться за свою страну. Ну, в общем, итальянцы в своем репертуаре достаточно вспомнить, как они выходили на второй тайм против Германии. Высоко поднятые головы, горящие глаза и весь положительный смысл слов о боевой спортивный дух заключался именно в том, как итальянцы шли на футбол, как на битву. В этом смысле, конечно, Италия может что-то такое показать против Испании. Конструктивная игра Испании лучше, конструктивно испанцы выглядят более серьезно, разве что у них фактически нет. Даже те номинальные форварды, которые в Испании иногда выходят на поле, например, Педро, Фабрегас и Торрес, а все-таки чистыми нападающими, если и могут считаться, то в этом качестве они выступают не самым лучшим образом. Ну, а из новостей политических можно сказать следующее. Во-первых, это уже давно стало известно, не будет на финале российского премьер-министра Дмитрия Медведева. Тем самым он нарушил договоренность, слово данное им Николаю Азарову, украинскому премьеру. Зато приедут два персонажа политической жизни ярких. Это, во-первых, президент Беларуси Александр Лукашенко и президент Грузии Михаил Саакашвили. Это вот неожиданное известие. Во всяком случае, визит Саакашвили здешние политические обозреватели расценивают как некоторый поступок в шпику России. Из других высокопоставленных лиц европейских стран приедет лишь президент Испании, а также политические обозреватели Украины. С некоторой иронией пишут о том, что Ангела Меркель, канцлер Германии, должна быть благодарна своей команде за то, что сборная Германии проиграла в полуфинале. По крайней мере, теперь у Меркель, пишут обозреватели, нет повода для принятия невыгодного для нее ли решения приехать на финал чемпионата мира. И в том и другом смысле, конечно, ей было бы не очень удобно посетить Киев по разным, конечно, причинам. Ну, а теперь, вот если испанский лидер будет, и так, из Италии ничего не слышно, ну, а Виктор Янукович, как минимум, будет наслаждаться обществом Михаила Саакашвили и Александра Лукашенко. Такие ожидания от финала и спортивные, и политические. Завтра, 21:45, по киевскому времени, национальный стадион Олимпийский, Киев, Украина.
Спасибо, Алексей. Алексей Кузнецов, спортивный обозреватель «Радио Свобода» из Киева, где проходит чемпионат Европы по футболу. Вы слушали информационную программу «Свобода в полдень». Для вас работали продюсер Наталья Гуриева и я, Арслан Саидов. А примерно через 10 минут, сразу после новостей, в эфире передача «Человек имеет право». С 1 июля в России значительно увеличиваются штрафы за нарушение правил дорожного движения, связанных с неправильной парковкой. Водители согласны с необходимостью наводить порядок в организации движения в крупных городах, но заявляют, что прежде чем увеличивать штрафы, власти были обязаны позаботиться о создании перехватывающих стоянок. Об этом человек имеет право. Слушайте «Радио Свобода».
Новости на «Свободе». Каждые полчаса. Быстро и точно.
Мы должны показать этому режиму, что его жестокие действия не одобряют.
Я делаю выбор в пользу первого. Я могу объяснить, почему.
Во время обеда Перес попросил российского коллегу.
Если бы самолет летел над международными водами, то чтобы его сбить.
Если говорить о наиболее влиятельных сенаторов от обеих партий, то они, видимо, достигли консенсуса в пользу Билля.
Свободный информационный мир. Радио «Свобода». Новости.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах, 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах. 15130 и 17820. Свободный информационный мир. «Радио Свобода».